Чингиз Абдуллаев. Повествование неудачника. Возможно, дураки и учатся на ошибках, но люди не глупые, все равно, вопреки всем своим ошибкам, не умнеют. Георг Гегель. Судьба определяет жизнь и смерть, долголетие и преждевременную кончину. Судьба же определяет знатное и низкое положение, бедность и богатство. Начиная от правителя до простого человека, от мудрого до глупого, для всех имеющих голову и глаза, для всех, в ком течет кровь, существует судьба. Если судьбой предназначено быть бедным и занимать низкое положение, то, несмотря на богатство и знатность, придется испытать беды и несчастья. Если судьбой предназначено быть богатым и знатным, то, несмотря на бедность и низкое положение, придется испытать счастье и благополучие. Поэтому, если судьба определяет знатность, она достигается, даже несмотря на низкое происхождение. А если судьба предопределяет бедность, то богатству создается реальная опасность. Ван Чун, китайский философ III века. Вступление из эпилога. Можете представить, как я себя почувствовал при виде дула пистолета, направленного мне в грудь. Говорят, что в такие моменты перед мысленным взором человека проносится вся его жизнь. Это, конечно, неправда. Ничего не проносится. Ничего не вспоминаешь, тем более про детство, про маму, папу и свои школьные годы. Их обычно вспоминаешь в гораздо более приятной и спокойной обстановке. Но когда на тебя наставляют оружие, в этот момент недоприятных воспоминаний. Только видишь это отверстие в пистолете и понимаешь, что в любую секунду оттуда может вылететь небольшая пуля, которая оборвет твою жизнь. И больше не будет никаких воспоминаний вообще. И ничего больше не будет. Страх. Полное отсутствие воли. Некоторая заторможенность, и ты, как завороженный, смотришь на этот пистолет. Собственно, я должен был понимать, что все так и закончится в моей жизни, ведь я всегда считался неудачником. И в детстве, и в юности, и потом, когда стал постарше. Ничего особенно хорошего я вспомнить не могу, а вот теперь, видимо, кто-то там, наверху, решил, что нужно поставить точку. И через несколько секунд все мои переживания и волнения уже не будут никому известны. Может, поэтому я и решил опубликовать свое повествование, чтобы рассказать о том, что именно со мной произошло. А может, просто захотелось вот таким нелепым образом оставить по себе хоть какую-то память. Пусть меня помнят неудачником, но хотя бы помнят. Впрочем, еще неизвестно, кто и как будет меня поминать. Обидно. Ужасно обидно, что все так закончится. Пистолет точно на уровне моей груди. Если пуля попадет в сердце, а ей просто больше некуда лететь, я умру почти мгновенно. Если попадет в легкое или разорвет печень, умру в страшных мучениях через несколько минут. Что бы вы выбрали на моем месте? Помните, как сказал Сухов в «Белом солнце пустыни»? Лучше, конечно, помучиться. Но я всегда боялся боли. Как себя помню, так всегда и боялся. Я вообще много чего боялся в своей жизни. Не лез в обычные мальчишеские драки, сторонился своих сверстниц, не проявлял особого рвения на работе. Может, все, что произошло со мной – это некая закономерность, которая должна была произойти именно со мной. Не знаю. Не хочу даже думать об этом. В любом случае, понятно, что жить мне осталось не так много. К тому же никто не мешает ему выстрелить мне сначала в печень, а потом в голову. Я читал, что обычно в таких случаях делают контрольный выстрел в голову, чтобы убить наверняка. Вот тогда я точно мучиться не буду. Я вообще ничего не пойму, когда выстрел разнесет мой мозг. Ох, как обидно! Как все-таки обидно, когда тебя убивают здоровым и еще не совсем старым. Господи, какая глупая мысль! как будто всегда убивает только тяжело больных и очень старых людей. Как раз все наоборот. Убивают в основном молодых и здоровых, которые либо мешают, либо слишком много знают, либо перешли дорогу, либо являются конкурентами. В общем, можно привести кучу доводов, из-за чего убивают человека в наши дни. А старые и больные уже никому не интересны и никому не нужны. Мне еще повезло, что я успел прожить несколько больше, чем должен был жить с такой дурацкой судьбой и с таким везением. Но хватит глупой интриги. Похоже, у меня действительно мало времени. Поэтому лучше вспомнить все, что произошло со мной вплоть до этого дурацкого дня, когда я оказался здесь и в меня целятся из пистолета. Может, мой пример действительно окажется поучительным, хотя говорят, что никто не учится на чужих ошибках, все предпочитают делать свои собственные и не извлекают из них нужных выводов. Глава первая. Я родился в Казани зимой 60-го года в обычной семье. Отец был инженером на местном заводе полимеров, а мать работала в библиотеке рядовой сотрудницей, хотя у обоих было высшее образование. Отца тяжело ранили на войне, но главное, он вернулся живым. Много лет спустя я узнал, что у него была первая семья до того, как он встретил мою маму. Но с женой у него не заладилось, кажется. После войны она его бросила, ведь он вернулся в 44-м на костылях. Одна нога стала короче другой, вдобавок еще и заикался. У него была тяжелая контузия. Это потом придумают миф о наших женщинах, которые терпеливо ждали своих мужей все 4 года войны. Наверняка были и такие, которые ждали. Только первая супруга моего отца явно не относилась к их числу. Они поженились в 40-м году, и у них была 3-летняя дочь. Пока отец воевал, первая жена сначала сошлась с каким-то местным штабным офицером, потом с командированным в наш город режиссером и под конец с каким-то чиновником из райисполкома. А в общем, жила не так плохо, как многие другие во время войны. Об этом мне рассказала однажды моя бабушка, мать отца, которая не могла простить его первой жене такой измены. Отец вернулся в 44-м, и добрые люди ему сразу обо всем рассказали. Очень подозреваю, что среди добряков была и моя бабушка, возмущенная поведением невестки. Но отец все равно не бросил эту стерву и продолжал с ней жить, пока в 49-м она сама не ушла от него, взяла дочку и ушла к тому самому чиновнику, который стал уже большим человеком в горосполкоме. И отец остался один со своей короткой ногой и контузией. Ринат Илалутдинович Зайнашин, ветеран войны, инвалид 2-й группы, кавалер орденов Красного Знамени и Красной Звезды, которому в 49-м исполнилось только 33 года. До войны он успел окончить институт и получить образование, когда его призвали в армию через 4 месяца после свадьбы. Началась финская война, и нужны были специалисты по металлоконструкциям. Помните линию Маннергейма? Сплошь бетонные укрепления с пулеметными гнездами в снегах. Сколько тысяч наших солдат и офицеров там погибло, пока преодолевали эту проклятую линию? Отец был там впервые ранен, но достаточно легко. Я сейчас думаю, что нельзя осуждать его первую жену. Она прожила с ним только 4 месяца, а потом надо было ждать долгих 4 года. Не каждая такое выдержит. Вот она и не выдержала. К тому же маленький ребенок, больная мать и 2 младшие сестренки. Это я все потом узнал. Конечно, это ее совсем не оправдывает, но если подумать... На 1 офицерский аттестат лейтенанта, который она получала за отца, выжить 5 во время войны было крайне сложно. В общем, отец остался один и пошел работать на завод, где начинал еще до войны.